эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», и сегодня мы будем говорить о очень интересной теме НАТО в Керченском проливе. Дело в том, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море. Почему в США приняли решение рассмотреть подобный пакет мер? Может ли заявление России, а оно уже есть, они говорят о провокации и попытке прорвать границу, может ли такое заявление остановить такую инициативу в НАТО? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречия. Приветствую.
Прямой эфир.
Я должна напомнить, что радио «Крым Реалии» – это радио для крымчан. Вы можете слушать нас на полуострове на 105,9 FM. Также можете делать это на сайте «Крым Реалии» в онлайн-режиме, но еще есть видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Есть еще номер телефона, абсолютно бесплатный для жителей полуострова, 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир, пожалуйста, давайте порассуждаем с вами о том, интересно услышать ваше мнение вот по поводу НАТО, значит, и России. Вот, собственно, мы сейчас услышим заявление, процитируем заявления, которые были озвучены, и будем с нашими экспертами разбираться в том, что это все значит. 8 800 10 06 926. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы экспертам. Также есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая, непростая. НАТО в Керченском проливе. Что же случилось, да? Ну, вот случилась новость один. Все это случилось, важно сказать, 3 апреля 2019 года. У нас появляется новость, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне будут рассматривать пакет военных мер реагирования на агрессию России. И этот вот пакет мер, военных мер, он будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море. Об этом, значит, сообщила на брифинге в Вашингтоне постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Гатчисон. Передает корреспондент украинского информагентства Укринформ. Значит, вот это вот все разошлось, эта новость. Далее процитирую, с вашего позволения, американского дипломата. Это пакет, который предусматривает усиление наблюдения, в том числе включая воздушное наблюдение, а также введение большего количества или большого количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море. Отметила, напомню, американский дипломат в Вашингтоне Кей Бейли Гатчисон. Ну, вот такая новость. Она говорит о том, что союзники по НАТО должны быть уверены, что эти воды являются открытыми для свободного судоходства, что страны Черноморского бассейна и другие защищены от российского вмешательства. Это была цитата. В этой связи она напомнила, что Россия размещает все больше вооружения в Крыму, которое является частью Украины. Это тоже была цитата. Далее цитата снова. «Очень важно, чтобы Румыния, Болгария, Украина, а также Грузия имели гарантии безопасности в Черном море как для судоходства, так и безопасности на суше», подчеркнула посол. Гатчисон также напомнила о захвате в ноябре 2018 года у берегов Крыма украинских кораблей и их экипажей. Она говорит, что это недопустимо, что они удерживают украинских моряков в тюрьме в Москве прямо сейчас. Поэтому мы намерены убедиться, что имеем возможность сдержать очень агрессивную Россию. Конец цитаты. Заявила постоянный представитель США при НАТО. Кроме того, по ее словам, на встрече глав внешнеполитических ведомств будут обсуждаться, цитата, другие агрессивные действия России. В частности, речь пойдет о нарушении Москвой договора о сокращении производства ракет средней и малой дальности. Дипломат напомнила, что США были вынуждены выйти из договора, поскольку Россия пренебрегла его положениями. Вот, собственно, такая история, и такое прозвучало в Вашингтоне, да. Пришла сразу ответочка, вот и так простым интернет-языком говорю, в России отреагировали, и сделали это очень оперативно, да. Я сейчас хочу просто ввести всех в курс дела, чтобы мы понимали, о чем говорим. Значит, член Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич 3 апреля прокомментировал заявление представителя США при НАТО о том, что Альянс готовит пакет военных мер реагирования на агрессию России. Далее цитата. «Если вы пытаетесь устроить провокацию, ссылаясь на то, что Крым не наш, и не исполняя международные нормы, будете пытаться прорваться через границу России, все будет жестко пресечено. Идет ли речь об украинских, американских или чьих-то других кораблях?» Цитируют Клинцевича российские информагентства. Вот такой обмен заявлениями произошел. Мы это все увидели в ленте новостей. А теперь Борис Бабин, юрист-международник, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму, с нами на связи, и он нам объяснит, что же случилось. Борис, здравствуйте.
Доброго.
Скажите, вот, во-первых, заявление, которое прозвучало в Вашингтоне, это какая-то ожидаемая история. Специалисты знали, что к этому все идет, что НАТО вот будет обсуждать такой пакет мер поддержки судоходства в Черном и Азовском морях. Это или это такая новость и для вас была?
Ну, насправді тут загалом новини на якої немає. І дуже странно, що з цього роздувають якийсь, ну, знаєте, такий інформ майданчик. Можливо, передвиборчі аспекти. Тут такое залучено.
Ну, смотрите, я лично, потому что вы говорите, раздуваете, да, мы видим новость, и мы видим реакцию России, что очень важно, да, поэтому мы, журналисты, берем это касается непосредственно Крыма, это касается, безусловно, и аннексии Крыма, да, и поэтому мы берем одну новость, реакцию на нее, и пытаемся разобраться, что же случилось. То есть это какое-то обострение ситуации или все как обычно?
Ну, знаєте, як казав пан Гамлет, слова. Звісно, НАТО має відповідні завдання в Чорному морі. І воно їх реалізує. І завдання виникли дійсно не сьогодні, не вчора, декілька років тому. Вони пов'язані з російською агресією. Це означає посилення присутності НАТО в регіоні корабельної, відповідно присутності авіаційної. Ми все це можемо спостерігати, зростання кількості суднозаходів в Чорне море. Тобто це, знаєте, така, ну, трохи не зовсім новина. Єдине, що хотілося підкреслити, що, звісно, через те, що ми досі розподіляємо з Росією рибні ресурси Азовського моря, підписуємо з нею протоколи про розподіл тюльки, зберігаємо через це договір 2003 року щодо статусу Азовського моря, звісно, судна НАТО в Азовське море, в Керченську протоку не зайдуть. Відповідне посилення активності Альянсу буде стосуватися виключно Чорноморської акваторії, без Азову і без Керченської протоки. Тому питання не якогось прикладного характеру, як саме Альянс хоче забезпечувати безпеку судноплавства або право свободного проходу через Керченську протоку, воно залишається, ну, м'яко кажучи, дещо риторичними. Тут м'яч на наш вліт. Те, що ми в свій час не зробили, сьогодні має відповідний результат. А те, що буде більше присутності суден, те, що буде більше прольотів літаків, це об'єктивний факт, як то кажуть. Це стосується Чорного моря. Те, що Російська Федерація буде реагувати в межах заяв або якихось дій, це також факт.
Хорошо, Борис, объясните тогда, что может сделать, да, и что, или что можно сделать благодаря такому вот пакету мер поддержки, да, пакету военных мер реагирования на агрессию России, если точнее сказать, что это может означать, да, и собственно, вот его соберутся министры иностранных дел стран, членов НАТО в Вашингтоне, рассмотрят, и за этим какие могут последовать действия от НАТО? Или это просто обсуждение?
Ну, по-перше, це обговорення. По-друге, вони ці заходи вже вживають. Знов таки кажу, стосується посилення кількості або зміни графіку, суднозаходів, кораблів НАТО в Чорному морі. Їх буде трохи більше. Буде більше прольотів. Можливо, будуть певні зміни щодо інфраструктури військово-морських сил Болгарії, Румунії, України, Туреччини. будуть, можливо, активізовані навчання. Ось ми маємо наступного тижня навчання, які будуть проводитись в акваторії Чорного моря під егідою НАТО. Основна, як то кажуть, сила цих навчань – це ВМС Румунії. То тут, ну, це, звичайно, знаєте, така військово-тактична робота, така рутинна, постійна, і вони виконують багато років. Це все правильно і вірно, але робити з цього новину, це, знаєте, що все одно, щоб казати, ось там Україна посилює власні можливості десь там на Карпатті. Ну, ми посилюємо, НАТО посилює. Це робочий процес.
Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир и высказали свое мнение. С нами на связи был Борис Бабин, юрист-международник, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму, который не видит в этом сообщении новости, но, конечно, новость с точки зрения журналиста в этом есть. И что обсуждать тоже есть, поскольку есть реакция. Реакция второй стороны, против которой какой-то пакет, значит, пытаются рассматривать, да, поэтому Россия отреагировала. Я напомню еще раз коротко, да, тема нашей программы «НАТО в Керченском проливе». И прошу вас позвонить, отреагировать как-то на это вот сообщение, да, на эту тему 8 800 10 06 926. То есть что происходит? Министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море. Это заявление, которое мы получили из Вашингтона. Потом мы получили реакцию из России на это все. И на самом деле вот реакция, ну, реакция такая, как обычно, интересная, да, и не мягкая, точно. Вот, цитирую. «Если вы пытаетесь устроить провокацию, ссылаясь на то, что Крым не наш и не исполняя международные нормы, будете пытаться прорваться через границу России, все будет жестко пресечено. Идет ли речь об украинских, американских или чьих-то других кораблях?» Цитируют, значит, российские информагентства, члена Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франца Клинцевича. Ну, вот это заявление. Это, значит, все произошло 3 апреля. Одна новость, вторая реакция. Все это случилось. Мы пытаемся сегодня в этом эфире узнать для себя, разобраться, что это значит, какие угрозы может ли нести такое заявление. Это какое-то очередное обострение отношений или все, в принципе, на той же волне, на которой было, происходит. С нами на связи сейчас Михаил Войтенко, российский журналист в области морской тематики, главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень». Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос. У нас тут первый спикер сказал, что нет никакой новости в этом, что все, в принципе, как было, так и есть, а мы зацепились, потому что новость прозвучала одна, была на нее реакция, и нам интересно понять, что же происходит. Скажите, это обострение какой-то ситуации между НАТО и Россией, или это все там в обычном контексте, просто такое вот развитие ситуации?
Да нет, конечно, это обострение реакции, обострение ситуации. Ну, в принципе, я не совсем понимаю заявление представителя США при НАТО, насколько я понял, заявил вот это дело. Потому что это, ну, как-то необдуманно, что ли, как это технически сделать, как это физически сделать, и самое главное это... юридически ведь все это дело так и не определено, и так оно в подвешенном состоянии и находится. То есть и статус Азовского моря, и статус Керченского пролива. То, что несет российская сторона, ну, это, мягко говоря, не соответствует действительности. То есть они уже прямо во все объявляют, что Азовское море – это внутреннее море России, что, естественно, совершенно не соответствует действительности. Но надо как-то все это дело... привести в порядок и в норму, уже прошло 5 лет с известных событий. Чего время-то терять-то? Понятно уже, я не знаю, всем понятно, что да, необходимо этот, денонсировать этот договор, который пригоден в настоящее время, ну, давно уже, собственно говоря, только в туалете, и принимать решение, исходя из сложившейся ситуации. То есть вот это вот два государства, вот это вот, то есть, соответственно, Азовское море и Керченский пролив – это международные воды, потому что принадлежат не одному, а двум государствам. Эти два государства не собираются между собой их вот по-дружески делить, как это было раньше. Соответственно, придавать этому всему делу статус, международный статус, соответственно, со всеми накопившимися обидами и потерями можно уже обращаться смело в Международный суд по морскому праву, все это дело. А он разбирает в том числе и территориальные претензии, и вот такие вот конфликты. И там уже все это дело разбирать. И вот уже исходя из четкого юридического статуса и четкого признания вины, что ли, нарушения законов России там-то, 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 вот тогда уже можно будет принимать какие-то серьезные, да, и даже без военных, хотя и военные силы тоже, потому что, в конце концов, изменившийся статус Азовского моря действительно позволит военным кораблям, во всяком случае юридически, других государств, заходить в Азовское море. Ну, надо все это дело менять, а ничего не делается. Я не вижу, чтобы суды делали.
Михаил, давайте так вот по очереди. Вы сказали про то, чтобы идти в суды. Кто должен идти в суды? Украина?
Украина? Должна. Украина, конечно. Ну, для... Да, но для начала это необходимо что? Денонсировать этот договор, инициировать какой-то следующий там договор о признании Азовского моря и Керченского пролива международными водами с 12-мильными зонами, вот 12 миль Украины, 12 миль России. И после этого можно идти в международный суд, да, совершенно спокойно, который существует, который действует. А пока просто ничего нет, потому что Россия говорит, а чего? Вот мы действуем согласно договору, а согласно этому договору, вот мы между собой все это дело согласовываем. Согласие обеих сторон. Вот Украина предлагает одно, мы предлагаем другое, Украина не согласна, мы тоже не согласны. Ну, понимаете, в чем дело? Это топтание на одном месте. Чтобы сдвинуться вперед, необходимо изменение юридического статуса. Потому что вот существующий статус – это тупик, это путь в никуда, и он больше играет на руку России, чем Украине.
Михаил, а скажите, вот, собственно, такое объявление о том, что будет, значит, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне, они рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России. Это вот такая цитата, да? Что это вообще может означать? Они обсудят или они могут там принять какие-то вот решения, такие прям радикальные?
Ну, они обсудят, но я не думаю, что они примут какие-то радикальные решения, хотя бы потому, что... ну, как они будут принимать радикальные решения, если между Украиной и Россией по Азовскому морю и Керченскому проливу существует вот этот договор любви и дружбы, так сказать? Ну, как? Ну, к Украине скажут тогда, ребята, вы давайте что-то делаете с этим вашим договором. Давайте как-то приведите в юридический статус тот статус физический, который вы сейчас имеете. Потому что в противном случае... То есть я считаю, что это вот... Ну как это? Ну неоправданно это будет юридически, понимаете? Если вот действительно, ну уж представим такое, что возьмут там военные корабли НАТО и двинутся в Керченский пролив. Но с точки зрения это будет нарушение уже закона действующего. А для того, чтобы это не было нарушением, необходимо менять этот действующий закон, что вообще-то по идее уже давно пора сделать.
Понятно, интересно. Слушайте, Михаил, у нас есть звоночек от нашей аудитории, от нашего слушателя. Давайте будете вы услышаны, дорогой наш звонящий. Мы слушаем вас. У вас есть прекрасная возможность пообщаться с нашим экспертом, задать вопрос. Пожалуйста, представьтесь только, откуда вы и...
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я из Крыма сам, но сейчас временно нахожусь на территории Украины. Я бы хотел бы задать вопрос эксперту. Михаил, правильно я понял, да?
Да.
Исходить в международных судах и 12-мильная зона, как он говорит, исходить из соображений Украины, это Крым, это украинская или российская территория? Это первый вопрос. И второй вопрос. Сам факт аннексии не является ли основанием для пересмотра морского права, когда Россия осуществляет нарушение всех международных политик законов? Спасибо.
Спасибо большое за ваш звоночек. И напомню, что мы сейчас общаемся с российским журналистом в области морской тематики, главным редактором интернет-издания «Морской бюллетень». Михаил Войтенко с нами на связи. Вот такой вопрос от нашего слушателя.
Вопрос совершенно правильный и совершенно правомерный и правомочный. Вопрос. Да. Но надо смотреть на реалии. Вот оно в чем дело-то. Потому что действительно какие-то радикальные шаги делать, то же самое НАТО, вряд ли будет, если только там каких-то других причин не будет, дополнительных. Но со своей стороны Украина, исходя из имеющихся физических возможностей что-то сделать, может сделать, в общем-то, гораздо больше, чем она сделала до сих пор. С тем, чтобы хотя бы воспрепятствовать беспределу России в Керченском проливе, в Азовском море относительно украинского судоходства. То есть надо смотреть реально на вещи и делать что-то, что можно сделать. А этого как раз Украина не делает. Вот в силу лени, я не знаю, или еще чего-то, но не делает.
Мы это еще уточним тогда у следующих наших экспертов, что, по их мнению, да, действительно не делает Украина и почему, какие могут быть причины. Это действительно, тут уже вопрос, когда надо, наверное, ответственных чиновников, да, и вместе с ними за столом разговаривать об этом. Но наша реакция на эту новость и на ответ России, она тут же, то есть нам захотелось это обсудить вместе с экспертами. Почему? Потому что реакция на такой возможный пакет мер, который в США, значит, страны-члены НАТО могут обдумать и как бы решить и утвердить, реакция в России была очень такой однозначной, я бы сказала, да. На самом деле Россия, представитель России, член Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич, он сказал, что это все, кто будет, ну, если будете пытаться прорваться через границу России, все будет жестко пресечено. Речь это об украинских, американских или чьих-то других кораблях. Вот это вот заявление, Михаил, скажите, насколько оно там серьезно, да, и насколько оно несет угрозу, и есть ли в этом вот такой вот конфликт уже, да, действительно ли Россия будет в случае появления кораблей НАТО в Керченском проливе вот прям реагировать военным образом?
Ну, на заявление Клинцевича, я думаю, можно не обращать внимания особенно. Он на то там и существует, чтобы делать всякие разные заявления, поднимая, так сказать, дух подведомственного населения. Но я не думаю, что это будет обдуманным поступком, если действительно корабли НАТО пойдут вот на прямой прорыв в Керченский пролив. Я вообще не понимаю, о чем речь. Если бы хотя бы денонсировали этот договор, есть гораздо более действенные, эффективные меры воздействия на Россию с тем, чтобы она хотя бы не беспредельничала в Керченском проливе и Азовском море. И давно пора было, можно было бы эти меры реализовать или хотя бы подготовить для реализации, но при условии, что, что изменился бы статус Азовского моря и Керченского пролива. То есть, чтобы они приобрели международный статус. Ну, понимаете, тут можно вот просто ударить санкциями не по всему российскому судоходству, а по исключительно Азовско-Черноморскому. И даже ударить этими санкциями, чтобы они касались только стран Евросоюза или только стран НАТО. Этого уже достаточно, чтобы Россия очень быстро одумалась. Уже достаточно. И не надо вводить военные корабли и устраивать, так сказать, уже настоящую войну. Не требуется.
Угу. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам и разъяснили вот эти вот новости и заявления, да, и пообщались с нашими слушателями. Это очень важный момент. Я напомню, что с нами на связи был Михаил Войтенко, российский журналист в области морской тематики, главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень». И вот, смотрите, два эксперта, вот буквально за 25 минут у нас было два эксперта в эфире, и мы услышали такие вот разные даже позиции относительно того, стоит ли новость ли это вообще, все эти заявления, которые прозвучали, стоит ли на них обращать внимание? Вот Борис Байден сказал, что это не важно и вообще, что это за новости раздуваете вы тут. А Михаил Войтенко вот рассказал, что это серьезное заявление и что, ну, по его мнению, да, он считает, что вводить корабли не нужно, есть другие механизмы, которые вот еще, в том числе украинское государство, по его мнению, не сделала, да, речь идет о международных судах и об изменении вот этого вот законодательства. Ну, вот смотрите, тут вопрос очень острый, потому что если мы говорим НАТО в Керченском проливе, как называется наша тема, да, то я думаю, что вот вообще это противостояние и то, как две стороны могут видеть друг в друге врага и насколько это отражается в нас с вами, вот скажем так, да, я уже смотрю по комментариям. Я напомню, что нас можно еще смотреть на YouTube и Facebook, на страницах Крым Реалии. Вот, я смотрю очень много комментариев. Конечно, тема НАТО и России, она всегда взбудораживает, всегда возбуждает обсуждения какие-то. Но и мы, конечно же, будем продолжать говорить об этом. Я хочу сейчас, пока у нас остается еще буквально минута на Первом канале Украинского радио, это партнерское наше время, и хочу напомнить всем, что вот минута здесь заканчивается, вы уже нас не сможете слушать и в разных регионах Украины, и в Крыму, поэтому переходите на сайт Крым Реалии, онлайн-трансляция доступна. Также приходите в Facebook и в YouTube, страница Крым Реалии, есть видеотрансляция наших эфиров. вы можете поучаствовать в нашем эфире еще полчаса. Мы будем живьем здесь. 8 800 10 06 926 это для звоночков из Крыма. 044 490 31 18 это звоночки с материка. Пожалуйста, представьтесь, расскажите ваше мнение, задайте вопрос нашим экспертам. И мы будем рады услышать ваши голоса в нашем эфире. Также я благодарна вам за комментарии. С нами здороваются из Баку, Кривой Рог нас смотрит, Бахчисарай смотрит, слушает. И очень много городов, Ялта, Севастополь, приветствуют нас в этом эфире. Мы рады, что вы с нами. И оставайтесь с нами всегда на 105.9 FM. С вами Катерина Некречи. Через несколько секунд мы продолжаем.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», я Катерина Некречи, тема нашей программы «НАТО в Керченском проливе». Ну вот уже пишут комментарии в Фейсбуке под трансляцией, пишет Ренат, я думаю, что корабли зайшли НАТО в Керченский пролив. Ну то есть он уже подумал, что корабли зашли. Нет, не зашли, но прозвучали очень такие однозначные вроде как заявления. Да? В НАТО готовят пакет мер поддержки судоходства в Черном и Азовском морях, чтобы украинские корабли могли заходить, и сами страны НАТО тоже могли заходить и ну, контролировать, во всяком случае, этот процесс. А в Москве отреагировали, все будет жестко пресечено. Вот, вот так вот отреагировали на такие планы НАТО. Вот это все только в рамках обсуждения пока. И мы с нашими экспертами пытаемся выяснить, что же происходит, насколько остро сейчас стоит этот вопрос. И с нами сейчас на связи президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец. Приветствую вас.
Добрый ранок.
А вы скажите, важны это новости или нет? Или не стоило делать программу на эту тему? А то у нас тут были эксперты, Борис Бабин, в частности, который говорит, ничего важного в этой новости нет, раздуваете вы здесь. А вы как думаете?
Ну, по-перше, мы сьогодні з вами спілкуємося в день 70-річчя утворення Альянсу. І я не знаю, вітати чи не вітати, бо Альянс перебуває в дуже скрутному становищі. І фактично зараз вирішується доля Альянсу. І, напевно, дуже багато знають, що сьогодні в Вашингтоні буде засідання Північно-Атлантичної ради на рівні лише міністрів закордонних справ. Тобто, високопарні торжества, що можна так сказати, які планувалися в штаб-квартирі, на вищому рівні проведення саміту, вони були відкинуті Білим домом. Напевно, правильно. Святкувати нічого. НАТО розділена, НАТО паралізована, і НАТО не має бачення, куди рухатись далі. Я не хочу казати про внутрішні причини, але ситуація дуже, дуже і дуже серйозна. Тому, якщо казати про Чорноморський ареал і зв'язане з ним Азовське море, ситуація тут є доволі ганебна для Альянсу. Фактично, південний фланг НАТО, який її особлює, в тому числі Чорноморський регіон, він рухнув. З багатьох причин, одну я можу назвати – Туреччина. Туреччина фактично, якщо і продовжує залишати членом Альянсу, вона фактично зараз є керованою Кремлем. Це є реалії. І передача ваша так називається, кримські реалії, але це є реалії. Як по відношенню до Альянсу, так і по відношенню до південного флангу Альянсу, який, звичайно, повністю охоплює Чорноморський регіон. Всі ці потуги Альянсу, в тому числі, ті інструменти, які будуть обговорюватись, ви знаєте, краще б вони не обговорюватись. Можна назвати це провокацією. Провокацію не сили, а провокацію слабкості Альянсу із-за причин, які я назвав на самом початку нашей розмови.
Угу. Провокация слабости, да, ну, звучит, так, конечно, уже как заголовок. Вот новость, заявление ваше такое. И тем более...
Это не заява, это, на жаль, реальность. Як из всей реальности выйти? Я переконан, что президент Трамп знает. Але він знає чудово ситуацію всередині Альянсу. Він знає один із прикладів, дуже ганебних, дуже мерзотних прикладів, заступниця Генерального секретаря Альянсу Роуз Гюттемюллер, ставниця Обами. У 2008 році вона коли керувала московським відділенням фонду Карнегі. Уявляєте? Це зараз заступниця генеральського НАТО. Вона написала статтю, якою чітко сказала, що вона проти розширення НАТО. Ось хто керує зараз альянсом. І невже ми можемо чекати від них якогось блага для України? Звичайно, ні. Фундаментальна трансформація альянсу дозволить альянсу вижити, якщо не пізно, і дозволить Україні увійти в ту парадігму, якщо вона народиться нового НАТО. І саме сьогодні, це 70-річчя НАТО, і, напевно, я гадаю, що Білий Дім зробить відповідну заяву, але заявами це вже пізно.
Угу.
Це відношення, знову ж таки, до Чорного моря, я ж кажу, тотальний контроль. Я декілька тижнів тому давав інтерв'ю вам, от, і, напевно, не прив'язуючись до Альянсу, але ж ми чудово знаємо, тотальний контроль Росії і її сателітів над цим регіоном, однозначно.
Алексей Коломиец, напомню, с нами на связи, президент Центра европейских и трансатлантических студий. И у нас, Алексей, есть вот звоночек от слушателя. Давайте послушаем. Прошу вас послушать и ответить, возможно, на его вопрос, если он будет. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и какой ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте. Здравствуйте, Катерина, это Владимир. У меня к эксперту два вопроса. Первый. Вот в 2015 году американский эсминец Дональд Кук заходил в Черное море, попытался подойти к Крыму. Против него были применены средства РЭП. Он ослеп, оглох, после чего полкоманды при заходе в Румынию уволились. Если сколько моряков уволится еще до попытки подойти к Керченскому проливу? И второй вопрос. Вчера под Москвой был открыт новый завод «Мерседес» с представителями одной из стран НАТО. Насколько это сильная санкция против России, открытие нового завода «Мерседес» в России?
Спасибо за вопрос. Я прямо сейчас про «Мерседес» погуглю. Что это случилось? Да, прошу. Вы можете ответить, Алексей Коломиец. Вот сейчас, если есть что ответить, пожалуйста.
Так, звичайно. Відносно Німеччини, десь років 5, як мінімум, я буквально вже не кажу, хоча, напевно, вже сенсу немає. Знову ж таки, повертаючись до трансформації Альянсу, поки Німеччина буде в складі Альянсу, жодних позитивних змін не буде. І от те, що зараз, те, що сказав радіослухач, це сумна, але реальність. Це не те, що п'ята колона всередині Альянсу, саме Німеччина. Ми ж пам'ятаємо, що вона зробила в Бухаресті з Україною і Грузією. І, звичайно, хто утворив антиукраїнську коаліцію? Звичайно, Меркель. Найближча подруга і соратниця полковника КГБ Путіна. Це коротка стисла відповідь на першу частину питання. Щодо корабля. Ну, ви знаєте, звичайно, знову ж таки, це провокація. Однозначно провокація не те, що вони заходять, а те, що заходять один, три, чотири кораблі. Ну, звичайно, окрім іронії в Кремлі, це не може не викликати. Невже чотири кораблі можуть якимось чином змінити геостратегічний силовий баланс в регіоні? Звичайно, ні. Це просто марнотратство, знову порожні фрази, занепокоєність, стурбованість і так далі, не більше і не менше.
Алексей, а що тоді вот реально, да, должна сделать Україна, потому что предыдущий наш спікер із сусідньої Росії, кстати, Михаил Войтенко, он сказав о том, что Україна сама почему-то много чего не делает, надо идти в суд, обращаться, оспаривать это и изменять действия договора, да? И собственно, надо что-то вот делать, то есть сама Украина должна что-то делать. Какие ваши мнения, что должна сделать Украина и что должны сделать в НАТО вот для того, чтобы как-то урегулировать эту всю ситуацию. Потому что сегодня, по факту, мы видим, кто контролирует Керченский пролив. Ну, понятно, кто контролирует Россию, контролирует абсолютно полностью. Да, хотя это не согласно действующему законодательству. Вот что должна сделать Украина и что должна сделать в НАТО?
Коли рухнув Крым, тобто коли він був анексований, повністю прийшов перед юрисдикцію Росії, так, було однозначно, що Азовське море вже втрачено. Так воно є насправді. Це реалі. Тому, ви знаєте,
оці заклики щодо якихось судів, якихось вирішення суперечок якимось чином, перебуваючи в абсолютно нових, тобто не нових, старих, притаманних фактично всій історії людства умовах прямої силової, підкреслюю, силової геополітичної конкуренції, звертатись до суду, це навіть не нонсенс. Це знову ж таки знущання над собою. Звичайно, Україна не зможе наодинці змінити цей силовий баланс, який утворився в Чорноморському регіоні, включаючи Азовський регіон. Звичайно, ні. Але страшна реальність полягає в тому, що Україна за Порошенка навіть нічого і не пробувала для того, щоб змінити хоч якимось чином цей баланс на свою користь. Це робилось навпаки. І ми дійшли до такого сумного, але, на жаль, існуючого порядку речей.
Угу.
Я на початку анексії, це був, напевно, кінець лютого, початок березня 2014 року, запропонував конкретні кроки, так звана стратегія, яка повинна. Я зараз абсолютно переконаний, те, що я пропонував, воно було правильно. Саме ті кроки могли б, я переконаний, ну, звичайно, повертатись в історію, це, знову ж таки, нонсенс, але я внутрішньо переконаний, що саме ті кроки, ті заходи вони могли і зупинити агресора, і не дати йому утворити коаліцію, в тому числі і в Чорноморському регіоні, включаючи Туреччину, так, і, напевно, цей страхітливий баланс, який зараз існує на півдні України, якщо так будемо казати, він, напевно, би не відбувся.
Алексей Коломиец с нами на связи. Я, конечно, по мотивам этого эфира мы должны будем пригласить представителей украинского государства для того, чтобы они отреагировали, рассказали действительно, что за эти 5 лет было сделано, какие попытки и прочее. Да, это тоже отдельный разговор, который, вот пусть они отвечают действительно на эти вопросы. Я думаю, что мы так и сделаем обязательно, чтобы дать слово всем высказаться. Алексей, ну у меня к вам такой вопрос. Знаете, я просто вот, опять же, вы вспомнили о том, как начиналась оккупация, аннексия, агрессия на Донбассе и в Крыму. И я вот помню, знаете, из разговоров с обычными украинцами, вот так вот, да, со знакомыми, то есть не там с журналистами, политологами, а просто вот с обычными людьми из регионов. И когда я услышала аргумент, ну, вот, ну, так понятно, почему Путин-то Крым забрал, потому что зачем ему корабли НАТО, вот, да, под носом, если... То есть вот эта вот связка, и я понимаю, что это все, оно бурлило в головах, и эта угроза НАТО для России, она, оказывается, была еще до 2014 года, а потом еще и в процессе, и это даже этот аргумент, он стал, видимо, из российского телевизора пришел в голову и украинцев в том числе, да, кто это услышал и воспринял, и он стал вот таким важным аргументом, почему Путин так поступил, собственно, с Крымом. Скажите, в какой-то момент была ли действительно вот такая вот возможность, что корабли НАТО могли бы оказаться в Крыму, например, да, в Черном или Азовском море, у берегов Украины, я имею в виду, учитывая, что Украина, ну, как какие-то политики, да, и представители власти декларировали-то на протяжении всех лет независимости о том, что вот Украина и НАТО, да, но в основном, в принципе, до 2014 года мы не видели такого направления, например, там у тогдашнего президента там Виктора Януковича. То есть не было ощущения, что вот как сейчас, вот Петр Порошенко, он декларировал, что мы идем в НАТО, моя цель привести нас в НАТО, Европейский Союз, до 2014 года, ну, такого в активной фазе не было. Да, почему же угрозу почувствовала Россия или почувствовал Путин? Или это просто такая вот аргумент для аннексии, который в телевизоре звучал для того, чтобы оправдать свои действия?
Вы знаете, все навпаки. Справа ж знову ж таки в том, что НАТО не зробило те, что повинно было зробити в 2014 році. І однозначно, знову ж таки, повертаючи в історію, не знаю, як би діяв би Трамп тоді, на початку 2014 року, але він сказав, він же чітко сказав, і навіть під час передвиборчої кампанії, я би не дав би Росії захопити Крим. Ну, невідомо, невідомо. Так, але Обама дав. І знову ж таки, якщо базуючись на тій підтвердженні або непідтвердженні інформації, які відбувались телефонні розмови по лінії Вашингтон, Берлін, Київ, Брюссель, так? Тобто абсолютний тиск був на те перехідне українське керівництво, на чолі з Турчиновим, щоб жодним чином не дати можливість силовим методам спробувати, хоча б спробувати захистити або призупинити анексію і агресію. В результаті ми отримали повністю тотальний контроль і втрату Криму. Це реальність, так? І зараз, можливо, я не хочу бути чорним пророком, але я гадаю, можливо, точку неповернення щодо Криму ми прийшли. Я це казав і у вашому ефірі, і так далі, і так далі. Так? Що робити далі? Ну, далі, як завжди, не дати далі цей баланс, щоб він далі сувався в бік Росії і її сателітів. То, що робить НАТО, або не робить, якщо так правильно казати, саме вони підштовхують Росію ще далі і далі робити цей стратегічний силовий баланс на свою користь. На жаль, це реальність. Щодо побоювань, ну, звичайно, це в генах полковника КГБ Путіна і його оточення, що Альянс – екзистенційний ворог. Вони на цьому виросли. Але це був один із елементів загальної стратегії окупації анексії Криму, в тому числі включаючи контрбаланс проти присутності або не або потенційної присутності Організації Північно-Атлантичного регіону в широкому Чорноморському регіоні. Вони досягли цієї мети.
Угу. Алексей, а вот такой вот момент будущего Украины. Опять-таки, да, то, что я вспомнила, что Петр Порошенко говорит, что я приведу, он обещает, что я приведу, вот к концу второго срока, значит, он говорит, что Евросоюз и НАТО, в общем, мы будем там, на пути, во всяком случае, очень близко, да, что это его цель. Вообще, кто бы ни стал президентом Украины, да, если смотреть там с исторической перспективы и вообще по фактам, куда мы движемся, и главное, какие интересы, да, с кем лучше быть в Украине, где она будет себя безопаснее чувствовать, где есть развитие. Это все-таки НАТО или нет? Да? И видите ли вы в каком-то, пусть даже необозримом будущем, то, что Украина станет когда-то страной-членом НАТО?
Щодо Порошенка, він зруйнував все, що тільки можна. Він знищив основи зовнішньої безпекової оборонної політики України. І історія через два тижні, я переконаний, зробить свій правильний висновок. Щодо Зеленського, я не знаю. Я поки що утримуюся від коментарів, хоча я... Ситуація вже майже однозначна, що він виграє вибрав. А це через два тижні ми почекаємо. Так, знову ж таки, перспективи членства. Поки Німеччина в Альянсі, жодних перспектив. Так, це реальність, страшна реальність. А також є сателіти на зразок Люксембургу, Бельгії. Вісім країн, які голосували проти надання плану щодо членства України в НАТО, так званого ПДЧ в Бухаресті, вісім країн. На чолі з Німеччиною, Францією, Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, немовби Греція голосувала і немовби Норвегія щодо цих двох країн. Повинні бути підтвердження, але навіть шість країн досить, які під тотальним контролем Німеччини. Цього досить, звичайно. Але ми ж не знаємо, яким буде НАТО хоча б наприкінці цього року. Якщо Трамп скаже досить, і можливо він буде правий, ті, хто не хочуть захищати себе, чому Сполучені Штати Америки ціною потенційних жертв своїх синів і дочок повинні захищати тих, хто не хоче себе захищати. Коли Дональд Трамп два роки тому під час своєї однієї з перших поїздок в Європі виступав на площі Камінських в Варшаві, він сказав знамениту фразу: «А чи є воля у Заходу врятувати себе?» Якщо це хтось забув цю знамениту фразу, яку виголосив на центральній площі Варшави президент Сполучених Штатів Америки Трамп. По-перше, а що таке Захід на зараз? Це якийсь фантом. Це правда. Чи є воля себе врятувати? Напевно, немає. Так НАТО як інструмент, який повинен врятувати, захід якого, напевно, вже не існує. Якщо ця воля паралізована, чи може альянс існувати? Відповідь очевидна. Це реалії. Щодо Європейського Союзу, декілька років тому я знову ж таки казав, Європу треба рятувати від Європейського Союзу. Це реалії. Ми там були. Ми були в Європейському Союзі, тобто фактично в тому ж самому Європейському Союзі, який зараз перетворився. Ми там були майже 70 років. Не дарма ж дуже багато аналітиків, експертів, які не бояться не казати неправду, кажуть правду. І вони кажуть, що Європейський Союз зараз фактично це те ж саме, що це Радянський Союз. Можливо, без КГБ. Можливо. І от те, що ми зараз бачимо навколо Великої Британії, ви дивіться, вони роблять все, щоб знищити волю британців. Щоб залишити Британію в своєму складі. А пам'ятаєте? Радянський Союз. Да, були невеликі спроби силовим і використанням армії зупинити розпад Радянського Союзу. Але та імперія зла, як її назвав Рейган, не пішла на криваві дії, щоб зупинити свій розпад. Те, що робить зараз Європейський Союз, це набагато страшніше по відношенню до Британії. І британці це зрозуміли. І слава Богу, приєднатися до цього утворення, яке повинно зникнути з карти Європи, Європейський Союз, слава Богу, шансів у нас ніяких.
Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за то, что к нам подключились. И так много, да, мы порассуждали с вами, отреагировали на наших слушателей. Вот вы сказали о том, что НАТО сегодня 70-летие отмечает. Вот такие вот не поздравления, я бы сказала, да, а такое ваше мнение. И, как вы говорите, это реальность по отношению к НАТО и по отношению к Европейскому Союзу. Такое мнение прозвучало от Алексея Коломийца, президента Центра европейских и трансатлантических студий в нашем эфире, в эфире Радио Крым Реалии. Я благодарна всем нашим спикерам, которые подключились сегодня поговорить на эту тему, про НАТО в Керченском проливе. Это очень, очень глубокая тема. Ну вот, наш спикер последний затронул и тему с Брекситом, да, Великобритания. Ну вот, есть, например, колонка Виталия Портникова, по-моему, в его канале Telegram я читала. Не знаю, опубликовано ли это где-то в СМИ, о том, что, ну, на самом деле граждане Великобритании не объяснили, что, какие последствия несет выход из ЕС. Вот не объяснили, они были не готовы, а теперь в шоке. Вот. Это отдельная, безусловно, тема, но очень интересно, и интересно, что и важно, что на сайте Крым Реалии мы, безусловно, у нас есть публикации не только про то, что про реалии Крыма, но очень много разной информации по поводу там, каких-то международных обострений ситуации, международных вопросов, которые возникают. Мы также пишем, публикуются у нас материалы и по поводу, безусловно, президентских выборов в Украине. Я смотрю, что эта тема в топе всех тем из уст экспертов она, значит, выносится. И в ваших комментариях в YouTube, в Фейсбуке тоже она звучит. И на самом деле, ну вот, это тоже на пике событий. На сайте Крым Реалии вы найдете также много информации и об этом. Ну а сейчас, через несколько секунд, мы с вами поговорим о как раз новостях, о публикациях на сайте Крым Реалии, которые не то чтобы достойны вашего внимания, но которые вам необходимо точно прочитать для того, чтобы быть в курсе. Вот сейчас мы узнаем, что же это за тема, что же это за новость.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
С вами Радио Крым Реалии, я Катерина Некречия. Мы и наша молодая команда работаем для вас и утром, и днем, и вечером, для того, чтобы вы были в курсе всех событий. Ну что же, я буду на правах рекламы постоянно это делать, рекламировать вам вот историю. Во-первых, сегодня мне вот Google подсказывает, я захожу в свою почту Gmail, сегодня, оказывается, 15 лет Gmail. Сегодня 4 апреля 2019 года, вот 15 лет Gmail исполнилось. Я захожу на свою почту, и что, а у вас у всех она есть, у тех, кто в YouTube, понятное дело, потому что вы комментируете, это все связано. То есть в YouTube у вас не может быть возможности комментировать, если вы не в этой почте, не на этой платформе. Пожалуйста, есть рассылка от Крым Реалии, называется Крым Реалии Дейли, и каждый день в 8 утра она приходит к вам, и вы в такой компактной форме, в очень быстро можете изучить все, что произошло важного вчера, да, и с чем вам в день сегодняшний, с какой информацией идти. Там есть активные линки на классные материалы, самое лучшее, поэтому самое важное, будьте в теме. Так вот, неудача Айронмэна, вот. Суд в Евпатории постановил разорвать контракт с мэром города Андреем Афилоновым из-за конфликта интересов, назначения тестя на должность руководителя муниципального учреждения. Уже на следующий день сотрудники ФСБ России провели в мэрии обыск. Филонова задержали, его подозревают в превышении служебных полномочий с причинением тяжких последствий. О каком превышении и каких последствиях идет речь, российские силовики не уточнили. Подконтрольные крымским властям СМИ сообщают, что по делу Филонова в Евпатории проведено 42 обыска. Ого. И, возможно, дальнейшее задержание. Подробности есть в материале на сайте Крым Реалии. И сейчас скажу, открою этот материал, кто автор. Виктория Веселова, автор этого материала. Это значит, 100% это интересно. И что же случилось в Евпатории? Что же с мэром, господином Филоновым? Да, виновен, не виновен? Идет ли на сделку со следствием или нет? И, собственно, вот это все на сайте Крым Реали. Теперь я отрываю свой взгляд от рассылки Крым Реали Дейли. И, значит, снова вижу уже капслоком. Мне пишут в Ютубе в комментариях, что с мэрсами. Катя тему замял. Нет, не замял. Прямо сейчас отвлекаюсь от Крым Реали Дейли. И к нам позвонил наш постоянный слушатель Владимир, который сказал, что вот было открытие завода Mercedes-Benz в России. Я уже посмотрела так во время эфира видео. Путин приехал, протестировал там какой-то автомобиль. И там был постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчесон. Вот. Ну, вот, окей. Владимир об этом сказал. Я не знала про то, что вот открыли завод вчера и что там были представители НАТО. Я не вижу здесь никакого как бы конфликта и никакого непонимания. Владимир, спасибо. Вы всегда информируете нас и меня лично о том, о чем я еще не успела узнать. Это очень приятно, что вы так внимательны к нам. Зеленский о Крыме. Это еще одна тема, которая есть в письме от Крым Реалии Дейли. Аннексированный Крым не упоминается в политической программе лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского, который набрал 30%, но он неоднократно шутил о Крыме как артист, а также говорил как политик. Если нет Крыма в программе, то журналист Крым Реалии решила посмотреть все шоу с участием Владимира Зеленского и взять там какие-то высказывания про Крым. Ну, что еще остается делать? 95-й квартал в 2014 году посвятил полуострову песню «Не отделяются, любя». Кроме того, артисты студии шутили о мертвом курортном сезоне в Крыму, отсутствии воды на полуострове. Спикер Зеленского, как кандидата Дмитрий Разумков, рассказал, что возвращать временно неподконтрольной Украине территории Зеленский собирается четырьмя ключевыми путями – дипломатическим, экономическим, информационным и военной стратегиями. По словам Разумкова, Зеленский в случае победы на выборах будет вести переговоры с представителями Кремля по вопросам Крыма и Донбасса. Детальнее о том, что говорил и говорит Зеленский о Крыме, читайте в нашем материале. Я только отмечу, что на пресс-конференции после того, как национальный экзит-пол, это в день выборов первый тур, национальный экзит-пол огласил, в принципе, предварительные данные, по ним было видно, что у Зеленского там уже 30%, что он вырвался в первый тур и вообще лидером этих перегонов президентских есть. Он и сказал, его спросили, что вы скажете Путину при встрече, как-то так, и он сказал, спасибо, что вернули нам Крым и оккупированные части Донбасса. Вот вам месседж от, значит, лидера первого тура и от кандидата в президенты, который будет участвовать во втором туре президентских выборов, который, возможно, и станет президентом Украины. Дорогие крымчане, дорогие слушатели из Донецкой и Луганской областей, из оккупированных ее частей, вот вам месседж. Да? У нас есть месседж от одного кандидата, Петра Порошенко, который много говорит про Крым, и говорит он, что как раз вот, собственно, и второй срок Блок, значит, поможет решить активнее вопрос с Крымом. Есть месседж еще от одного кандидата Владимира Зеленского о том, какими будут его слова при встрече с Путиным. Значит, про то, что Крым, Украина, и про то, что де-факто должен быть тоже в составе Украины, говорит и один, и другой кандидат. Поэтому, пожалуйста, я должна еще напомнить вам, в том числе, дорогие крымчане, что вы можете проголосовать во втором туре президентских выборов, но надо уже сейчас заняться перерегистрацией и перерегистрироваться на материковой части в любом месте, в любом регионе, и один раз приехать для этого в этот регион, перерегистрироваться, а потом второй раз приехать в день выборов 21 апреля. Поэтому, пожалуйста, в интернете есть вся информация, на сайте Крымреали также есть вся информация. Если вам что-то непонятно, нужна дополнительная тема с разъяснениями об этом, это все надо делать очень быстро, обращайтесь к нам, пишите в соцсетях или на почту радио Крымреали, лично в соцсетях мне, Екатерина Некречем, пожалуйста, тоже, или в Крымреали, который есть вообще на всех платформах. Пожалуйста, пишите нам, будем разбираться во всех этих темах. Оставайтесь с Крым Реалией и оставайтесь с радио Крым Реалией в том числе. Спасибо всем за то, что были с нами в этом эфире. Нам было радостно общаться с вами, дорогие наши слушатели и зрители. С вами была Катерина Некречия. До новых встреч!